Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день!
Добрый день!
Я так понимаю, что сегодня мы завершаем наш разговор про творение Максима Грека.
Да, мы сегодня завершим разговор о преподобном Максиме Греке. И, ну вот, почитаем еще его сочинения, скажем о его наследии. Вот. Значит, давайте вспомним. Значит, мы с вами читали его вот эту вот повесть о, так сказать, где он в пример приводит свои там европейские, значит, впечатления, вот эти западные монастыри, университеты и, значит, Джероламо там Савонарола. Ни в коем случае не разделяя латинские там взгляды, да, то есть приводит некие примеры. Это еще до ареста. Потом случился, значит, арест у него. Его арестовали и на долгие годы заточили в Иосифово-Волоколамский монастырь без права даже, так сказать, чего-либо писать, читать, и отлучили от причастия. Такие тяжкие, конечно, годы. И мы вот почитали его, так сказать, увещевание своей душе вот в этих скорбях, и его послание митрополиту Даниилу, который был смещен с митрополитом, да, который, собственно, его осудил, который способствовал его осуждению, потом был сам смещен. И его снова в Иосифово-Волоколамский монастырь обратно отправили, откуда взяли. Вот. Но он там, видимо, чем-то распоряжался, и вот тут Максим Грек там сидел. И вот он ему написал послание, что давай примиримся, так сказать, судьба так вот развернулась, и я совершенно не виноват в том, что ты мне тут вменял. Вот. И вообще, как бы, очень много у него вот сочинений такого, ну, как бы, апологетического плана, потому что ему приходилось оправдываться и постоянно, так сказать, за свое православие, и поэтому у него много сочинений, где он излагает православную веру. Потом у него есть, объясняет, почему он переводил какие-то вещи так или иначе. Вот. Ну и вообще, конечно, у него много сочинений такого просветительского плана. То есть беседа души с умом, где он излагает вот разные, так сказать, такое нравоучение. Он пытался, так сказать, просвещать русское общество, монахов, значит, и монастыри, и внушать христианские, как бы, евангельские нравы. Вот. У него много таких нравоучительных сочинений и полемических в особенности. Вот, он вот понимал, что русское общество очень слабо в плане полемики, вот ересь жидовствующих очень ярко это показала, и поэтому вот он прямо полемизировал с разного рода, так сказать, влияниями. То есть у него есть сочинения, посвященные полемике с латинянами, например, да? То есть, ну, то есть с католиками, вот, где он там обличает их какие-то неправые учения. Есть сочинение, посвященное полемике с протестантами. Это уже там реформация началась с 1517 года, и как бы на Руси-то все это знали, да, то есть влияние доходило. Вот он протестантам защищал святые иконы, да, вот, полемика с исламом. Вот, ислам он очень хорошо знал, потому что, ну, собственно, как бы Афон, на котором он жил, да, то есть, как, находился под властью, так сказать, Османской империи, поэтому он понимал, о чем говорил, да, как бы Русь контактировала с мусульманскими странами, то есть исламское влияние, и он, так сказать, излагал вот эти полемические моменты, объяснял, там, почему с христианской точки зрения там, исламское вероучение там, в каких-то моментах неприемлемо, и мы пророком Магомета не считаем. Да? То есть вот это вот он все объяснял. Но внимание я бы хотел заострить вот на каком его небольшом трактате. Он написан уже в конце 30-х годов, Мария. То есть это уже, видимо, вот он в этом Иосифово-Волоколамском монастыре сидел, ну, долгие годы, это значит, там, лет 15, наверное, да? А потом у него случилось некое, ну, послабление, короче говоря, и режима его, и он стал участвовать в литургии, стал писать. И вот как раз вот, он мог излить душу свою и значит, и вот тут, понимаете, у него такого политического плана такой трактат. Видите, у него очень широкий, ну, три тома сочинений, да, так сказать, он очень много писал. И вот, в частности, такой политический трактат, где представлен его взгляд на власть, на природу власти. Это очень интересно. То есть это первое, ну, вот около середины, да, то есть получается, конец вот этого. То есть незадолго до того, как Иван Васильевич Грозный стал царем, да, и вот, и уже хорошо понимая, как устроено русское общество и государство, он как бы вот, ну, критически, конечно, так вот высказывается, и он предлагает такую вот некую аллегорию государства, аллегория государства, которую вот он представил в таком целом сочинении. Это слово 26-е, в котором пространно и с жалостью излагаются нестроения и бесчиния царей и властей последнего времени. Вот так. А это было время как раз боярских разных переворотов. Там, значит, власть нестабильная еще была, да, то есть на Руси.
То есть я правильно власть, понимаю, да, что он критиковал власти?
Он критиковал власти, но как бы, видите, он, тут дело даже не персонально, он кого-то там обличал, да, он давал так широкими мазками вот общую обстановку, так сказать, да, вот то, что ему приходилось наблюдать. Это некий период перед установлением самодержавия. Перед установлением самодержавия, то есть Ивана Васильевича Грозного. Это скорее тут его период такой младенчества, да, конец 30-х годов. Еще он был совсем юный и как бы вот так. Ну и вот давайте, давайте. Вот просто вот посмотрим, что он пишет, да. И вот он, и тут он использует аллегорию. Использует аллегорию. «Шел я по трудному многоскорбному пути». Ну, вообще, тут, надо сказать, это аллегория и его собственной жизни, и как бы вот... Ну, то есть мы должны учитывать особенности его биографии, да? То есть вот «я шел по трудному многоскорбному пути». Это, собственно, вот путь его жизни, трудный и весьма многоскорбный. Вот он уже сидит в заточении, там, ну, порядка 15 лет, да? Вот. «Шел я по трудному многоскорбному пути и увидел жену, сидящую при пути, которая, наклонив голову на руки, на колено свое, горько неутешно плакала. Она была одета в черную одежду, приличную вдовам, окружена зверями. То были львы, медведи, волки, лисицы, ну, то есть хищники. Вот ее окружили, эту жену, которая вдова, значит, одета в одежду вдов, которая сидит и плачет. Я очень ужаснулся этой страшной неожиданной встрече. И дерзнул к этой жене приступить и, сказав обычное приветствие, спросил, как ее зовут, зачем она сидит, вот, что ты здесь делаешь, короче говоря, да, почему ты плачешь? Она же ему с тяжелым вздохом говорит: путник, прошу тебя, проходи мимо. Мои скорби не только трудно высказать, они и неисцелимы человеческими средствами. Не желай даже их слушать, поскольку даже если ты их выслушаешь, себя вергнешь во многие беды. А к числу моих скорбей состоит в том, что управлявшие ныне мною по причине великой жестокости нисколько не принимают от своих доброжелателей полезных советов. И через это они сделали меня негодной, подлежащей поруганию, а сами делают пленниками всех их окружающих. Поэтому, дорогой путник, иди своим путем и не допытывайся о том, что, потому что ты ничем помочь не сможешь. Вот, вот. Я, пишет преподобный Максим, стал сильнее настаивать, упрашивать, скажи ты причину своей скорби. И при этом я сказал: почтенье, я не могу принести тебе никакой пользы. Но сама ты хоть можешь излить мне душу, доставить малое облегчение от гнетущей тебя болезни. Вот. И я, который от меня услышит об этом, получим немалую пользу. Вот, и буду других призывать к осторожности. Скажи смело о себе, ничего не утаивая, что стоит за твоими слезами. И будучи убеждена моими словами, несколько приподняла она голову и сказала: не хотела я, странник, рассказывать тебе, что касается меня, опасаясь, чтобы ты, предав это писанию, не навлек на себя ненависти со стороны тех, которые отвращаются и ненавидят поучения старцев, и которые навлекают окончательную погибель на начальников и властей народных. Но, возложив все упование на человеколюбие и благость общего всех создателей и владыки, возвещу тебе все причины своей печали. Может быть, некоторые благоразумнейшие, милостью Божьей услышав это, раскаются и отстанут от столь великого своего нечувствия и безобразия, и обратятся к богоугодным делам, могущим доставить им честь и славу и восстание их державы». То есть видите как? Давайте вспомним его одно из первых сочинений, там, где он приводил в примеры, там, помните, университеты и монастыри там, да? То есть это был как бы рассказ о его европейских там впечатлениях, это был способ, ну, как бы вот побудить русское общество каким-то преобразованием, чтобы там внедрить там просвещение и какие-то такие вот там реформы монастырские, чтобы упорядочить монастырскую жизнь и исправить нравы. Вот. Ну, мы знаем, что тут большого эффекта это не вызвало. Но вот, смотрите, проходит 15 лет тюремного заключения, и Максим Грек, он пишет вот подобного плана сочинения. Понимаете? Только тут он уже пишет не о каких-то там своих впечатлениях зарубежных. А здесь он, ну, рассказывает такую аллегорию с таким прицелом, что, может быть, кто-то из власть придержащих ее прочитает и одумается. Здесь, видите, Максим Грек – это вот такой человек пророческого такого склада, то есть который склонен, не склонен молчать, понимаете, если он видит какую-то неправду.
Ну, вообще, надо сказать, что критиковать власти, ну, или высказывать какое-то мнение, которое отличается от политики государства, может быть чревато, и притом чревато в любое историческое время. Тут в смелости ему, конечно, не откажешь.
Не откажешь. То есть, там 15 лет прошло, а он вот снова берет за перо и начинает вот тут всякое излагать. И вот она говорит. Сначала, вот, и дальше идет речь, рассказ вот этой жены. Сначала она рассказывает про себя. Очень интересно рассказывает. Вот смотрите, «Я, о стране, одна из благородных и славных дочерей царя всех, создателей и владыки». То есть она дочь самого Бога, от которого всякое даяние блага и всяк дар совершен. Это одна, она один из этих даров, которые нисходят на сынов человеческих, которые идут его всякими праведными делами, чистотою жизни. «Имя у меня не одно, именуюсь различно. Я называюсь начальством, властью, владычеством, господством. Настоящее же мое имя – Василия, что по переводу с греческого означает «царство». Вот так. То есть тут он говорит, получается, имя этой жены – это государство, царство. Это превосходное название. Я получил от Бога, от Вышнего. И владеющие мной должны крепостью, утверждением быть для подчиненных им, а не пагубую и постоянным смятением. Вот. Но не все понимают высоты этого имени Василия, и вместо царей делаются мучителями, чем и меня бесчестят, и себя ввергают великие скорби и болезни, получая от Вышнего достойного своего безумия возмездия. Услышав такие слова, я, пишет Максим, пал к честным ногам этой жены, поклонился ей с подобающим благоговением и стыдением, прося у нее прощения в том, что по неведению не воздал ей подобающей царям чести, и просил ее, чтобы подробнее объяснила мне причину своей печали. Видите, он осознает, что она есть царская власть, и он падает ей в ноги и весьма-весьма ее высоко ставит. Давайте вспомним, что на Руси государство еще не дозрело, то есть царство установится через лет через 6. Через 7-8, вот. То есть это 1547 год. Да. То есть еще впереди помазание на царство. Но такой самодержавный строй уже складывается. А Византии он пал, потому что пришли турки, и империя пала. И поэтому преподобный Максим видит в этом крепком самодержавном государстве, в российском, благо. Он видит в этом несомненный дар Божий. Понимаете, Мария? То есть он не критикует власть как таковую, да, а он видит в ней великое Божье благо. Вот. И когда он просит ее рассказать, она с радостным расположением обратилась ко мне и сказала: «Я вижу, что ты, странник, ревнуя о Боге, и, будучи воодушевлен нелицемерно, любовно, к родственному тебе роду человеческому, желаешь узнать меня, что касается меня, чтобы через твое прилежное изыскание другие получили некоторую пользу. Меня, дочь царя всех и создателя, стараются на самом деле подчинить. Все сластолюбцы, властолюбцы, и весьма немного таких, которые бы действительно родили обо мне, украшали бы меня, которые бы достойно отца моего и царского имени моего устраивали положение на земле людей. К сожалению, она говорит, большая часть подчиненных мне, побеждаясь сребролюбием, лихоимством, мучит подручных себе всякими денежными взысканиями. То есть она тут говорит о взяточничестве, которое имело место уже вот в этом государстве российском. Там же как самодержавие, ну да, там чиновнический аппарат. Ну а это вот, пожалуйста, начинается, где чиновники, там и взятки. Лихоимством, да, денежными взысканиями, принудительными работами по возведению многоцветных строений, нисколько не содействующих им к утверждению их державы, а служащих лишь к излишнему самоугождению, удовлетворению желаний их развратных душ. Вот это, значит, и хорошо, значит, царь Давид назвал их самыми помраченными земли, а дома их домами беззакония, как устроенными посредством неправедных истязаний, наполненных всяким лихоимством, неприличным бесчинием. Вот. Они поработились страсти сребролюбия, лихоимством, омрачили неразумное их сердце, вот, и божественный свет в них погас. Сейчас я тут немножко пропущу, потому что тут разные цитаты из Священного Писания, ну, это пространное сочинение. Вот. При этом она говорит, значит, но были ведь и хорошие правители и цари, например, преснопамятный Мелхиседек. Помните, такой библейский персонаж, который благословил Авраама, да, вот. И он царь правды, то есть мира, царь Салима, то есть мира. Вот, где правда, там непременно изобилует и мир. И напротив, многие из тех, кто наполовину мне обручились, возлюбили мир, любят иметь мир с соседними, подобными им языческими властителями, а своих подчиненных жадно поедают всяким неправедным истязанием и лихоимством. Вот это основы как бы государства. Это правда и мир. Вот. И дальше он, значит, как бы, ну вот она говорит, что... Ну и над ними будет суд Божий, поскольку они поступают немилосердно, неправедно, нарушают божественную справедливость. Но я ее прервал, говорит Максим, все сказанное тобой вполне свято и страшно для тех, кто искренне боится Бога и желает получить его бесконечное царство. Но прошу тебя я, раб твой, объясни мне, как может тот, кто работает Вышнему со страхом, в то же время и радоваться ему со трепетом? Ведь где живет истинный страх? Оттуда удаляется радость. Но она мне на это сказала. Не слышал ли ты, странничи, божественного евангелиста? Страха нет в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. То есть, когда человек усовершенствуется в любви к Создателю посредством исполнения всех святых его заповедей, которая первая есть любовь к Богу, тогда он истинно служит Богу со всем страхом, исполнением святых его заповедей, слушаясь его во всем. И, значит, поскольку Бог, будучи весь совершенная благость и человеколюбие, и милость, зная человеческую немощь, что, значит, мы, естественно, нуждаемся иногда в некоторой отраде и увеселении житейском, в праздниках, торжествах, радостных собраниях, говорит, не возбраняю вам житейских радостных собраний, установленные дни общего трапезования. Пожалуйста, радуйтесь, празднуйте, но с трепетом моим, то есть в пределах моих спасительных заповедей. Вкушайте и пейте с радостью, но не проводите время в любодеянии и, значит, вот безобразии. Но не слушаясь этого, находящиеся ныне у власти, беззаконно, богопротивно пируют при звуке гуслей, бубнов, тимпанов, со всяким смехотворством, сквернословием и кощунством. Это, ну, там такая скоморошеская культура, и вот эти вот власть придержащие, там, бояре, там, какие-то высшие, там, князья, вот они увеселялись, значит, имея там нищий народ, и, значит, ну, там, казнократство, и вот это вот все процветает. И вот он говорит, а вы смеетесь, вы веселитесь? Да. Творимые ими пирования прилично скорее неверным язычникам, не знающим ни Бога, ни страшного его суда, и вечных тех мук, которые ожидают прогневляющих Вышнего такими богомерзкими пиршествами. Пирования эти ничем не отличаются от скверноубийственного пьянства Ирода, который, если бы не развратил царский ум беззаконным прелюбодеянием и безмерным винопитием, не казнил бы предтечью Крестителя Иоанна. Да? Вот. Он там еще приводит пример там египтян, которые и фараона, ну, в общем, вот это. То есть впадают в неведение Бога, забвение о смерти, имеют сатанинскую гордость и исступление ума, самоволие и самоугодие. И они не внемлют ни священническому учению, ни советам опытных старцев, ни угрозам боговдохновенных писаний. Они глухи, как аспиды, затыкают себе уши, а предали сатанинским играм, поработились плотским страстям. Вот так. Вот в такие бедствия ввергают себя те, которые страшным мукам подлежат, которые ложно украшают себя моим царским саном. Вот что ты желал узнать обо мне, странниче. Вот, иди теперь с радостью своей дорогой, хотя нет на самом деле для тебя никакой причины радоваться после того, как ты услышал, какими бедствиями охвачены вселенная. Видите как? То есть она ему рассказывает, что она велика, это великий дар от Бога, но и великая ответственность. И когда власть придержащая, наделенная этой властью, начинают ей злоупотреблять, тиранить своих подчиненных денежными поборами, украшать свои хоромы, значит, предаваться увеселениям, сатанинским игрищам и вот этим всем пляскам. И это самое, вот это государство приходит в упадок. Поскорбев обо всем этом, как следовало, я попросил ее: не поленись, госпожа моя, прошу еще меня немного поучить. Для чего ты сидишь при этом пустынном пути, окруженная такими страшными зверями? На это она сказала: это пустынный путь образует нынешний последний окаянный век, как лишенный уже царей благочестивых, опустевший ревнителями Отца моего Небесного. Потому что все ищут своего, а не Божьего, не для того, чтобы прославить Его добрыми делами, благотворениями, борьбой против тех, которые постоянно усиливаются стереть с истинную веру в Бога. Стараются же только, враждовать, друг друга обижают, радуются кровопролитию тех или иных верных людей, строят друг про друга разные наветы, как звери, а о Святой Церкви Христовой, подвергающейся разным терзаниям, наветам со стороны христоненавистных измаильтян, нет у них никакого родения. Несправедливо ли приравнивается пустынному пути? То есть, видите, государство российское должно веру защищать, по мнению преподобного Максима, а вот как бы эти там правители негодные, они это все не выполняют своего призвания. И поэтому я, как вдовствующая жена, одетая в одежды вдовства, сижу окруженная дикими зверями. Вот. Потому что, почему? Потому что она как вдова, потому что нет таких поборников, которые были у меня прежде, которые заступились бы за меня по ревности Божьей, исправили бы бесчинных моих обручников. Нет у меня Самуила, священника Бога Вышнего, который восстал против Саула. Нет Нафана, который богомудрую притчей уврачевал царя Давида. Нет подобных Илье, Елисею. Нет Амвросия, архиерея Божия, который не убоялся величия царской власти Феодосия Великого. Нет Василия Великого и Иоанна Златоуста. Вот лишённая таких поборников и ревнителей, несправедливо ли уподобляюсь я вдовствующей жене и сижу при пустынном пути настоящего окаянного века? Вот, видите, она как одета в одежды вдовства, потому что нет пророка, который бы этих негодных, там, этих власть придержащих обличил. Ты же, слыша это, молись непрестанно общему всех владыке, чтобы он по человеколюбию своему неисчетной благости благоволил оказать им свое человеколюбие и благость, чтобы они отстали, вот эти неразумные, от своего зла и неправды, восприняли бы правду, всякое богоугодное жительство и щедроты к подчиненным, чтобы праведно, богоугодно, управляя земной властью, получить им нескончаемое царство на небе вместе с теми, кто благочестно и богоугодно правили этой земной царскую державу, о Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава, честь и поклонение в бесконечные веки. Аминь. Вот. Вот такое вот, ну, в общем, глубокое и, ну, такое аллегорическое, так сказать, воззвание на самом деле к элитам русского государства от преподобного Максима. Вот мы здесь видим, которое было написано вот в конце 30-х годов, когда, по сути дела, он еще так находился там еще в заточении. Вот так вот, Мария. Вот. Ну что же, мы на этом завершим рассмотрение наследия преподобного Максима Грека. Ну и я вам скажу, что нам есть что почитать. Литература XVI века, русская, она весьма богата. Так что в следующий раз встретимся и, ну, будем читать дальше.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, в программе «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!